политикой заинтересовался летом 2014 года. Заинтересовался политикой тогда, когда понял, что то, что ведется по телевизору, не совсем рисует картину происходящего в стране в целом. Я понял, что у нас в стране средства массовой информации не совсем независимые. То есть они работают от государства. И понятное дело, кто их кормит, как они отрабатывают свои деньги. И вот отсюда я понял, что нужно бороться в первую очередь за правду.
Но это было связано с событиями в Украине или с чем-то другим?
Да, с событиями в Украине в том числе. Как раз вот лето 2014 года, как раз это то время, когда был самый разгар в вооруженном конфликте на юге Восточной Украины. Я не пытался никогда навязывать свою точку зрения другим. Ну, я и считал, и считаю до сих пор, это бессмысленно тратить время. Если кто-то считает, что Крым российский, ну, пускай считает. Я не ставлю цель никого переубедить, знаете.
Тем не менее, вы не просто придерживаетесь других взглядов, но вы активно выходите на пикеты, на акции, то есть фактически пытаетесь людей переубедить, причем не ваших знакомых, а случайных прохожих, да?
Это понятное дело, потому что это реально нужно активно фаза выражения своего мнения, когда вот человек пытается донести до общества то, что ну не все так просто, не все так легко, и что не всегда как бы правда, да.
Я знаю, что у вас с родителями сложные отношения, да?
Да, с родителями сложные отношения, вот ничего поделать с этим не могу. Вот совсем недавно, к сожалению, моя мама совершила поступок, который я от нее не ожидал. Она просто-напросто рассказала соседке все про меня, про всю мою политическую деятельность, про мои взгляды, которые я придерживаюсь, какую позицию занимаю по русско-украинскому конфликту, а моя соседка оказалась жесткой украинофобкой. Я тут же оказался бандеровцем, там, русофобом. При первой возможности готов убить в первую очередь своих родственников, да. Эта соседка может рассказать другим соседям, с которыми я не знаком, и получается, что уже весь дом может уже в ближайшем будущем как бы показывать на меня пальцем, говорить, что вот бандерец. Я боюсь, что вот этот мамин поступок, он может в будущем трансформироваться, что ли, во что-то худшее. Я, наверное, не смогу жить, допустим, в том доме, где я живу, вот, ну, как минимум.
Она на вас как-то нападала, да?
Она не нападала, она скорее угрожала, что ли. Говорила, что была бы моя возможность, я бы тебя там убила, там, не знаю, по поводу того, что за такие взгляды, как у тебя, тебе только одна дорога, это на зону, там. Ну, вот такие вот речи, конечно, неприятные, шли, конечно.
Я читал, что вас просто выгнали из дома родственники, это правда или нет?
Выгнали, конечно, это правда, но в скором времени, конечно же, пустили, конечно же, обратно, не дали мне уйти намного дальше от дома. Конечно же, все это закончилось благополучно.
Но это было связано с тем, что вы поддержали Надежду Савченко, да?
Да, это в первую очередь, да, связано с тем, что поддержал украинского военнослужащего, незаконно удерживаемого на территории Российской Федерации.
Я знаю, Василий, что вы не просто поддержали, а вы ездили даже в Донецк на ее процесс, да?
Да, я ездил на ее процесс, был свидетелем того, как ее последнее слово перенесли. То есть я слышал своими ушами, да, как она говорила, что объявляет сухую голодовку, как бы. Это я все слышал, это на самом деле тяжело передать, какие эмоции тогда переполняли не только меня, но и всех, кто был на ее процессе. А я был поражен тем, что вот такой вот убийцу, что ли, чуть ли не террористку, которую вот так вот пропадает обществу, государство охраняет силовые структуры. От этого я, конечно же, был в легком недоумении, потому что вот этот вот путь перевозки, охрана ее уже в зале суда, конечно же, не может оставить человека равнодушным к ней, потому что это, ну, извините, когда вы видите кортеж из 5-7 машин, которые конвоируют зал суда и обратно из зала суда в СИЗО, где она содержится, бронированный грузовик, в котором ОМОНовцы и на каждого ОМОНовца по автомату Калашникова, и при этом они защищают одну беззащитную в наручниках слабую женщину, вот это, конечно же, не оставляет наблюдателя равнодушным. Вот это, конечно же, осталось в памяти надолго.
А как вы вообще решились туда поехать и почему? Сложная, наверное, поездка?
Я туда не один ехал. Вообще, почему я туда поехал? Просто потому, что у Надежды Савченко украинский паспорт. Вот прежде всего украинский паспорт, и судить ее на территории Российской Федерации не имеет никакого права.
То есть вы просто решили ее поддержать своим присутствием?
Именно так, да. Было интересно своими глазами увидеть, как она себя чувствует, как она выглядит, как не обращается вообще.
Какое впечатление она на вас произвела?
Бесстрашная, сильная, душевная женщина с солдатской выправкой. После того, как я приехал в Москву, развернулась целая кампания по выражению солидарности с украинским военнослужащим. То есть проводились пикеты, митинги, различного рода мероприятия, в ходе которых, конечно же, власть очень болезненно реагировала, то есть задерживала людей, невзирая на их возраст, на их физическую силу, то есть забирали даже инвалидов. И тех людей, которые перенесли не один инсульт, тоже задерживали людей, и причем довольно грубо. Я в этом участвовал, меня тоже задерживали в течение 2 дней, 2 раза на 2 разных мероприятиях.
И узнали об этом ваши родители?
Да, об этом узнали, конечно же, мои родители. Я никогда не скрываю, куда я иду, что со мной, как бы, потому что все равно они об этом узнают. Им навязывают негативную сторону по поводу сообщения, да, и они смотрят, конечно, все то, что происходит. Если бы я не сказал, допустим, да, что меня там задерживали, я содержусь в отделе полиции, они все равно бы об этом узнали, потому что новости о задержаниях, они всплывали в интернет-новостях.
И они сказали, что такого сына, который поддерживает Савченко, они держать дома не хотят.
Приблизительно в такой форме, да. То есть они говорят, что я поддерживаю убийцу и, получается, поддерживаю убийство бандеровцами русских. Ну, это по их словам.
Они абсолютно убеждены, тоже такие же украинофобы, как ваша соседка, да?
Не такие же, знаете, радикальные, воинственные, сразу переходят на угрозы. Но, тем не менее, вот их взгляды, конечно же, с моими, ну, очень сильно различаются, к сожалению.
Вы помните, когда вы первый раз вышли на пикет? И в связи с чем это было?
Помню, помню. Это было в конце августа 2014 года. Я тогда вышел за солидарность с узниками 6 мая. Это был мой самый первый митинг-пикет.
А сколько раз вас задерживали?
Интересный момент. До наступления моего совершеннолетия задерживали 3 раза, а с момента наступления совершеннолетия, то есть с ноября 2015 года, ну, там уже задерживали, ну, 7 раз точно.
И сколько обычно держат?
По-разному. Где-то 1,5 часа, где-то вот я из сутки пробывал в отделении, тоже было.
Угрожают?
Нет, такого не было.
Но ведут с вами какие-то политические беседы, там сотрудники Центра Э с вами разговаривали специально?
Не было такого, чтобы вот сотрудники Центра Э целенаправленно приезжали в отделение полиции ради того, чтобы со мной побеседовать. Нет, такого не было. Но вот политический прессинг в застенках отделения полиции, конечно же, были. Самое то, что у меня запомнилось, да, из моего пребывания в различных отделениях полиции, так это когда я с 29 по 30 ноября содержался в прессинском ОВД Москвы после задержания за солидарность с бастующими дальнобойщиками против Платона. Тогда, я помню, где-то в середине ночи, где-то в 2-3 часа ночи, меня разбудили сотрудники полиции и чуть ли не насильно пытались у меня снять отпечатки пальцев. Конечно же, очень жестко пытались у меня снять, конечно, отпечатки пальцев насильно, но у них, слава богу, не получилось.
Вам страшно бывает, когда вы выходите вот на улицу и оказываетесь среди, ну, в основном агрессивных, наверное, людей, да, которые совсем вас не поддерживают?
Человек, который придерживается других взглядов, да, ему не должно быть страшно за то, что он несет в общество правду, да. Страшно, конечно же, не страшно, но бывает иногда грустно, что народ не перевоспитывает. Тяжело обществу что-то донести, да, вот это вот, конечно же, бывает грустно, иногда опускаются руки, но единомышленники, которых у меня много, да, они все-таки не дают мне опуститься, допустим, в депрессивное состояние.
Вы один выходите на одиночный пикет, да? Как публика реагирует, как прохожие реагируют? Безразлично, агрессивно или все-таки много сочувствующих?
Сочувствующих, к сожалению, не так уж и много. В основном они равнодушны, но мы пытаемся донести что-то по Надежде Савченко, по Путина, по Ротенберга, вообще про правящую коррумпированную элиту Российской Федерации, так называемой. Вот здесь, да, они пытаются как-то вот навязать свою точку зрения, агрессивно пытаются возразить на содержание плаката, на мысль, которая зафиксирована на плакате. Здесь, конечно же, приходится иногда защищаться. Бывали скандалы, бывали, когда нас провоцировали, то есть происходили драки, да, были столкновения. Все это было.
Василий, что такое путинизм? Не знаю, можно ли это назвать идеологией, но, наверное, сформировалась уже такая идеология, которую можно назвать путинизмом. Что это такое, на ваш взгляд?
Путинизм, на мой взгляд, это не идеология. Путинизм — это состояние души. душой, да, когда человек лишен собственного разума, лишен умения мыслить, анализировать. Этнизм – это поддержание вождизма и готовость за своего вождя убивать чуть ли не братские народы. Вот что я могу сказать, что такое путинизм.